И сегодня мы будем говорить про умные города.
То есть это не платформа, это не технология, это концепция.
Некая концентрационная активность внутри города.
Короче, пока наш разговор про умный город напоминает разговор про квантовую механику.
Вы не будете там срубать дерево ради велодорожки, например. У архитектора будут проблемы в будущем.
Звучит классно. Иногда определенный темп или уровень агрессии жителями города воспринимается как его фишка.
Да, это не очень умно, но вот да, мы так живем.
У вас настигнет фиаско.
Мы не можем пробить какую-то технологию в городе, которая невыгодна этому правительству.
Пусть настоящий умный город выглядит вот так. Все по последнему слову техники, но последнее слово остается все-таки за человеком.
Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», в котором мы каждую неделю вместе с несколькими гостями выходим на прогулку в разных частях нашей необъятной планеты и голосовыми сообщениями обсуждаем что-нибудь околонаучное или околотехнологическое. А потом Миша, привет тебе, Миша, наш великий и ужасный режиссер монтажа, монтирует из этого всего подкаст. И сегодня мы будем говорить про умные города.
Первый сад создал Бог, первый город – Каин, первый город-сад – Эбенезер Говард. Произошло это в самом начале 20-го столетия, когда в городах жила примерно 1/8 часть всего мирового населения. Сегодня горожанами является более половины землян. За один век человечество совершило крупнейший в своей истории строительный бум, почти избавилось от проводных сетей, выстроило жизнь вокруг повсеместной мобильной связи и начало превращать сотовые сети в новую нервную систему городов. Никогда прежде симбиоз физического и киберпространства не был столь ощутим. Все, что нужно горожанину для выживания, упаковано в его смартфон. Вот он, наш цифровой швейцарский армейский нож. Впрочем, связь между информационными технологиями и городами существует почти столько же, сколько сами города. Ведь первой технологией, оптимизирующей процессы городского управления, стала письменность. И хотя за минувшие тысячелетия жизненный уклад несколько усложнился, наши представления о разумном устройстве города едва ли сильно изменились. Ведь конечной целью прогресса всегда было развитие человеческого потенциала ради повышения общего качества жизни. Эта формула вполне применима и к определению умного города, с той поправкой, что сегодня его дополнительной задачей становится продуманная адаптация городских проектов прошлого к новым вызовам. Когда, к примеру, в 30-х годах прошлого века Америка уселась за руль, городостроители принялись прокладывать скоростные дороги, просто сметая на ходу неудобные дома. В одном только Нью-Йорке лишили своего жилья более 250 тысяч горожан. Автомобилизация очистила улицы от гор конского навоза и вывезла людей из фабричного смога обратно к природе, но расплодила пригороды и покалечила города. Те из них, что выжили и поумнели, теперь учатся мягко трансформировать транспортную сеть с помощью компьютеров и телекоммуникаций, просчитывая риски. Главный фокус в том, что компоненты инфраструктуры умного города должны анализироваться и корректироваться комплексно, как элементы общего целого. Лишь в таких условиях потери могут смениться эффективностью, а неопределенности риск, предсказуемостью и возможностью предупредительных мер. Конечно, обсуждать все эти стройные концепции, да тестировать новенькие программы, кнопочки и сенсоры страшно увлекательно. Но прежде надо бы понять, что умный город может дать нам, кроме бытового комфорта, и как мы сами способны повлиять на его облик. Да и влияем уже. С тех пор, как большие компании и правительства утратили эксклюзивный доступ к компьютерным вычислениям. Пока они продолжают накапливать большие данные, скрывать деятельность властей и строить частные монополии, мы налаживаем механизмы обмена данными, создаем коллаборативные сети и наращиваем экономику совместного потребления. Это противостояние инженерных гигантов и локальных активистов неизбежно будет утрачивать силу с расширением границ общественной собственности и возникновением децентрализованных городских сетей, альтернативных единой операционной системе. Именно в таких новых условиях умные города смогут быть эффективными, но готовыми к спонтанным усовершенствованиям, безопасными, но не нарушающими неприкосновенность частной жизни. Как видно, умным горожанам еще только предстоит выработать некий новый гражданский порядок. И это пока самый трудный пункт в нашем техзадании. Здесь утешает ясность цели. Пусть настоящий умный город выглядит вот так. Все по последнему слову техники, но последнее слово остается все-таки за человеком.
И сегодня вместе с нами проветривается Лёля Жвирблес, которая в Минстрое России работает над проектами умных городов. Привет, Лёля.
Всем привет.
И технический директор, партнер компании Habitatum Вадим Смахтин. Привет, Вадим.
Привет, Иван.
Ну, давайте для начала вы каждый расскажете чуть подробнее про то, чем занимаетесь. И давайте начнем с такого совсем общего вопроса. Что вообще понимается, на ваш взгляд, под словосочетанием «умный город»? Что именно делает город умным?
По поводу умного города, это интересный вопрос. Потому что, наверное, у каждого умный город, он свой. То есть, например, если смотреть на то, чем я занимаюсь, то я занимаюсь тем, что руковожу разработкой различных геосервисов для города. То есть это сервисы, которые позволяют каким-то образом анализировать, просматривать, не знаю, изменять, хранить различные типы городских данных. Также я преподаю в Высшей школе урбанистики на программе «Лаборатория прототипирования городов будущего». Это тоже вполне себе такое видение умного города. Там я попробую про все отдельно рассказать. То есть, когда мы именно занимаемся системами хранения анализа данных, то мы всегда работаем с такими слоями умного города, которыми являются данные. Да? То есть, в данном случае это какие-то данные о мобильности горожан, о том, сколько денег они тратят. И, соответственно, в Habitatum мы пытаемся не только хранить эти данные и объединять между собой, но и преобразовывать эти данные в аналитические инструменты. Потому что сами по себе данные, они ничего не значат. И наша задача — это, условно говоря, превращать эти данные в инструмент, с помощью которого городские аналитики смогут принимать какие-то решения. То есть это такое, на самом деле, достаточно классическое видение умного города, когда умный город воспринимается именно как набор информационных слоев, и, собственно, эта информация делает его умным. Лаборатория прототипирования городов будущего, которая называется Шухов Лаб в Высшей школе урбанистики, я веду курс, который называется «Технологии», и там со студентами я пытаюсь просматривать какие-то деривативы умного города. В частности, меня интересует, как исследователя, умный город как некая распределенная технологическая сущность, которой мы можем не только, условно говоря, хранить данные на каких-то серверах, но и которая сама по себе является данными. То есть, когда вот эти все, вся цифровая система, она настолько распространяется по городской ткани, что мы больше не отделяем цифровое от нецифрового. А это тоже такой один из опытов, ну, который позволяет нам прийти, как мне кажется, к следующей стадии умного города, когда умный город больше не является каким-то набором цифровых сервисов или информации, а сам по себе является некой биотехнологической структурой. Вообще есть еще достаточно интересный, условно говоря, околополитический образ умного города, когда умный город подразумевается как набор неких околоцифровых сервисов, которые позволяют горожанам с помощью каких-то цифровых технологий пользоваться этим самым городом. То есть, например, условно говоря, это наличие в городе систем электронного документооборота, систем аренды автомобиля через мобильные приложения, какие-то дополнительные мобильные приложения, которые увеличивают качество жизни. Я забыл, к сожалению, как называется. Есть даже индекс, который с помощью наличия подобного вот списка сервисов позволяет нам понять, город является умный или нет. Есть конференция в Барселоне, которая называется Smart City Expo. Я года 3 подряд туда ездил. И там как раз очень много внимания уделяют именно подобному образу умного города, который мне с годами, конечно, перестал быть близким, потому что в итоге он, как мне кажется, сам себя съел. То есть он просто стал каким-то образом вот этого стремления использовать мобильные приложения в городе, стремления использовать какие-то инструменты городской навигации цифровой. Это просто стало очень, мне кажется, всеобъемлюще, поэтому такого вот отдельного дискурса, который можно назвать умным городом, мне кажется, оно уже недостойно.
Я долго занималась городскими проектами на основе данных, связывала цели проекта, ставила гипотезы и подбирала данные, чтобы их проверить. Но буквально на днях я переключилась с проектно-исследовательской работы на работу над инфраструктурой данных в городах. И теперь работаю с проектом «Умный город», которым занимается Минстрой. И дело в том, что очень сложно работать с данными над проектами на данных, когда данных нет. И вот мне хотелось заниматься более структурной работой. Да, что такое «Умный город» — это вечный вопрос, потому что, когда мы слышим про систему умных городов, то там какая-то солянка. То есть вот, например, например, цифровые двойники, умный город это или не умный город. Нет, это просто цифровой слепок города. Это инструмент умного города. А умный город — это такая система информационных технологий, коммуникационных, город вещей, как IoT, только City of Things. И это городская инфраструктура, оцифрованная, и все это есть умный город. То есть это такая одна из ступеней эволюции города, когда мы вот развивались из агломерации, стали большой Москвой, прорубили улицы, пустили общественный транспорт, связали все это в сети, и вот сейчас в информационную такую цифровую эпоху мы становимся умным городом, когда еще больше городских технологий в городе появляется. И то есть это не платформа, это не технология, это концепция, и концепция связанности множества этих технологий для управления городской инфраструктурой. А внутри уже там могут быть разные модули из как раз платформ цифровых двойников или там модуль безопасности, транспорта, медицины, образования и, наверное, что-то такое.
А давайте для тех, кто первый раз вообще про тему умного города слушает, можете привести примеры данных? Вот вы и, собственно, и Вадим, и ты, Лёля, говоришь про данные, про то, что вы их собирали, строили гипотезу и потом данными подтверждали. Вот так, о каких данных идет речь? Можете привести пару-тройку примеров того, что за данные имеются в виду?
Ну, на самом деле, сейчас уже такой пакет данных для анализа города, он постепенно становится стандартным. То есть, по крайней мере, мы в Habitat'е работаем с двумя такими основными источниками. Первый источник — это мобильность горожан, которую можно получить из данных, например, сотовых операторов или из данных мобильных приложений. То есть, это данные, которые показывают, где и сколько людей присутствует в данный момент времени. То есть такая некая концентрационная активность внутри города. Также есть второй источник данных, данных об экономике города. Это данные с каких-то транзакционных систем. То есть, например, это могут быть платежные системы там, вроде операторов банковских карт, или это могут быть операторы фискальных данных. Да? То есть данные, которые сейчас приходят со всех кассовых аппаратов, когда вы там что-то покупаете, потом эти данные хранятся у операторов фискальных данных. Это вот такие два основных источника, на которых мы строим свои городские метрики. Дальше есть набор так называемых поддерживающих данных, то есть это или там данных подложек. То есть основная такая статическая подложка — это, естественно, карта города, да, то есть с какой-то его инфраструктурой, с дорогами, домами, с такой, то, что называется жесткая структура города. Вот. Такой картой является сейчас OpenStreetMap, все пользуются, и это такой почти базовый источник, без которого не обходится ни одно городское исследование, основанное на данных. Ну и дальше появляются различные дополнительные источники, такие как, например, данные с каких-то отдельных систем жалоб, я не знаю. Ну, в общем, различные дополнительные источники, которые часто являются городскими цифровыми сервисами в основном, то есть сервисами, которыми пользуются горожане внутри цифрового пространства, чтобы описывать это пространство, жаловаться на него там, или наоборот хвалить. В общем, как-то так.
Ну тут, смотря какой проект, я могу привести два примера проектов. Это такой микроанализ и макроанализ. И данные, соответственно, есть разных масштабов. Это макро, мезо, микро. То есть макроанализ — это когда мы там анализируем город, страну, там, например, как люди передвигаются. Мезо — это, может быть, там районного масштаба. И микро — это там, когда мы делаем проект на улице какой-то. И вот, например, для микро данных есть три типа по степени важности влияния на проект, это без которых архитекторы вообще не могут начать проектировать, то есть нету подоснов, да, то есть для исследователей это тоже данные, мы должны достать эти данные для архитекторов или снять ортофотоплан, это тоже, ну или там спутниковый снимок. Потом редкие, но нужные данные, это, например, ну то есть такие, которые необходимы, хорошо бы иметь, это, например, локации деревьев, ну потому что они тоже могут повлиять на проект сильно, потому что вы не будете там срубать дерево ради велодорожки, например. И если у вас нету данных про локации деревьев, на подоснову бывает то, что их нет, у архитектора будут проблемы в будущем, да, придется все перечерчивать. И вот невидимые данные, которые, наверное, составляют основу нашей работы, потому что их там может быть до сотни наборов, это эти данные, они просто позволяют понять, как используются улицы. И этих данных нету ни на подосновах, ни на снимках, ни где, да, это данные о безопасности, о ДТП, о транспортных и пешеходных потоках, проблемах доступности, мнения людей, история какая-нибудь, ощущения, то есть вот такие наборы. А если про макроанализ, то, например, когда нужно исследовать или там переделать транспортную систему города, то нам нужны данные о том, как вообще город дышит. И это могут быть данные мобильных операторов, данные валидации. Здесь обязательно нужен граф дорог, чтобы все эти данные на него положить. То есть это вот такие данные.
Можешь заодно коротко объяснить, что такое подоснова, что такое ортофотоплан? Потому что я вот не архитектор. Звучит классно, но не ясно, что это.
Ну, как Вадим правильно выразился, это данные о жесткой структуре города. То есть это подоснова, это такая карта, на которой рисует архитектор. Линии домов, красные линии, разметка. И там подоснова, она бывает еще с канализацией или без канализации, с сетями городскими. Ортофотоплан — это как спутниковый снимок, только хорошего качества. То есть это летают на каком-нибудь дроне и снимают там реальную ситуацию, потому что подоснова бывают свежие, бывают не свежие, а ортофотоплан — ты сделал снимок, и хорошо. Ну, там, его главное летом не делать, когда очень много деревьев.
Окей, стало понятно, что это, но все еще непонятно, зачем это. Вы можете как-то коротко рассказать? Во-первых, как давно вся эта история с умными городами длится? То есть, условно говоря, кто первый вообще сформулировал идею умного города? Когда она появилась? И в чем мотивация? Почему мы хотим, чтобы города становились умнее? Зачем это нужно сейчас? Почему сейчас это становится актуальнее?
Ой, сам термин, он там чуть ли не с 90-х. И, наверное, он впервые где-то как... Вот вообще смарт-сити был употреблен, это SEO IBM, а потом к этому подключились Cisco и другие самые главные компании, занимающиеся подобными системами. Но тут есть разница, вот про которую Вадим никак не скажет, это разница между технологичным и умным городом, потому что отдельные цифровые системы, они не означают, что город умный. И вот как раз вот если определить там, что такое умный, то это не хаос из кучи-кучи приложения, а это именно вот где уже решения принимаются либо самими системами, либо управленцами. То есть, если умный город — это такое продолжение умного дома. И вот, а умный дом мы знаем уже там с 80-х уж точно. И вот в умном доме уже там открывались окна сами, когда зашкалил CO2, например, да. И также у нас умный город, он уже сам начинает принимать решения. То есть, там он увидел, что где-то пожар, и включил зеленый свет, МЧС и скорой помощи. И да, вот сказали про вовлечение горожан тоже, то, что это как одна из метрик умного города. То есть это вовлечение жителей просто потому, что они... Наверное, тут надо сказать про цели, да, то есть вот умный город — это когда у него стоит цель повышения уровня благосостояния жителей и улучшения их качества жизни с помощью технологий. И вот эта оцифровка всей инфраструктуры, которая сама по себе уже происходит, она помогает городскому управлению быть, в принципе, более эффективным, более прозрачным для всех, и для управленцев, и для жителей. И то есть ты можешь рассчитать и связать объемы выделяемых средств и объекты, на которые эти средства выделены, да, то есть мы уже приходим к зачем. Мы можем следить за эффектами от принятых мер, то есть вот покрасили, как покрасили, например. Еще про зачем, да, то есть если вот я дала пример про улицу, то тут на основе вот всех этих данных городских, на основе цифровых решений, мы вообще в принципе можем сделать проект благодаря этим городским данным, да, то есть если у нас есть цифровой двойник города, это значит то, что у нас есть граф дорог, то, что у нас есть территория в цифровом виде, мы можем ее загрузить там в автокад и ее переделать и потом выйти и построить, да, или там, например, мы принимаем решение о том, чтобы сделать пешеходный приход на основе там опасности этого вообще сегмента улицы, то, что там могут люди перебегать. И ты этого никогда не узнаешь, если не будешь собирать данные. Данные об аварийности или там об освещенности. То есть тут очень много можно говорить про то, как эти данные вообще используются.
Еще интересно, на самом деле, по поводу вот того, когда именно изначально появился термин умного города. Если начать копать дальше, то на самом деле сами концепции правления города на основе данных и вообще так или иначе принятие решений на основе данных, они уходят сильно за 90-й год, потому что они идут в сторону как раз того времени, когда данные были представлены как нормальные такие бумажные файлы, которые хранились вполне себе картонных папках, которые хранились в таких специальных железных кабинетах. То есть в то время, когда на самом деле сервера, это были такие шкафы, да, библиотечные, в которых были какие-то каталоги, карточки и так далее, когда было придумано множество алгоритмов по управлению бизнес-процессами и городскими процессами на основе данных. Ну, просто данные, они были представлены не в цифровом виде, но в виде, собственно, такой бумаги, с которой, на самом деле, мы долгое время работали. И даже сейчас находимся на таком переходном этапе, когда не все еще бумажные архивы оцифрованы, хотя, на самом деле, представляются те же самые данные, на которых могли и принимались управленческие решения, в том числе и алгоритмизированные.
Ну, стоит отметить, что действительно очень важно выходить за город, за мегаполис, потому что, когда работаешь с регионами, с губернаторами, с областями и говоришь «умный город», то они вообще, в принципе, не понимают, почему это про них. И в этом плане мне гораздо больше нравится концепция сингапурская Smart Nation, которая отказалась от термина «город» и придумала вот «умная нация», да, то есть технологии позволяют нашей стране стать лучше. То есть мы забываем про города, потому что город — это, ну, просто одна из территорий большой страны. И Smart Nation в этом плане, там, в котором часть системы это будет и что-то про город, и что-то про электронное правительство федерального уровня, что-то муниципального уровня. То есть это гораздо более правильный термин сейчас.
Я согласен про то, что все сервисы в итоге, они должны быть как-то связаны, но на самом деле я не согласен с тем, что концепция умности или некого интеллекта формируют за счет концепции связности. Потому что на самом деле, чем я тоже интересуюсь в исследованиях, часто связность появляется неким образом автоматически. То есть, когда мы, условно говоря, достигаем какого-то порога данных, да, наличия данных в системе и главное хождение данных между субъектами системы, мы в любом случае приходим к какому-то, какой-то форме автоматизации, какой-то форме связности, да, то есть, когда данные сами связаны, они связаны за счет каких-то внешних структур, за счет сообщества и так далее, но в любом случае происходит некая связность. Поэтому я, на самом деле, не очень верю в центральную связность, когда возникает именно за счет какого-то регулятора, к примеру. Но, естественно, это говорит о том, что, например, в умном городе, чтобы действительно все эти данные связались, должна быть какая-то развитая концепция открытых данных или рынка данных, которая позволит данным, собственно, ходить из рук в руки и образовывать эту вот связность.
Да, но я не совсем про связность. Связность — это скорее просто набрали данные и их связали, да, то есть это что-то про цифрового двойника. Я скорее про то, что как это используется, то есть что люди научились уже это использовать, их, ну, и вещи сами могут уже принимать решения, и люди на них, на данных умеют принимать решения, и все это как-то вместе работает.
Я с этим абсолютно согласен. Здесь я еще там часто на каких-то лекциях рассказываю, что вот, например, когда мы говорим про открытые данные, то важно давать людям также какой-то инструментарий для работы с этими данными. То есть, если мы просто, например, даем людям сырые данные в каком-то городском процессе и никаким образом не учим их обрабатывать или принимать на основе них какие-то решения, или не даем какие-то инструменты, на самом деле эти данные являются бесполезными. Поэтому, конечно, именно важной чертой общества, которое в какой-то момент цифровизировалось, является некие навыки работы с информацией. Но и здесь вот важный момент, который я хотел отметить как такую ремарку, что это навыки именно могут быть не связаны с программированием, а скорее просто с анализом этих данных. То есть мы можем заменить навык программирования, например, через просто-напросто некий улучшенный инструментарий, который визуализирует данные для людей и позволяет им принимать какие-то решения на основе них.
Да, вот речь пошла про размер городов, и у меня этот вопрос появился еще, когда Вадим говорил про город-парк в Нидерландах. Я хотел спросить, как эта история масштабируется с учетом размеров. Россия — огромная страна, такая плотность населения, которая в Нидерландах, нам не светит не потому, что, я не знаю, у нас людей мало, да, а потому что у нас земли много. Вот как история с Smart Nation, к примеру, масштабируется в ситуации, когда у тебя неизбежно есть большие разреженные пространства, и у тебя есть большая территория? В чем тут как бы есть сложности, а в чем, может быть, есть какие-то плюсы, которые не очевидны, но которые можно использовать, особенно по мере того, как технологии будут проникать куда-то еще за пределы третьего транспортного кольца?
Прикольный вопрос, потому что он, получается, связывает два пространства. Некое цифровое пространство, в котором нету понятия расстояния как такового, да? А есть только понятие скорости. И физическое пространство, в котором как есть как понятие скорости, так и понятие расстояния, да? И здесь вот по факту, на самом деле, что когда мы говорим про умную нацию, то есть про какой-то сложный конгломерат городов, которые связаны друг с другом, которые обмениваются обмениваются информацией друг с другом и так далее, то на самом деле мне кажется, что плотность здесь, вопрос плотности, он абсолютно вторичен. Здесь действительно есть важный вопрос, который возникает, это вопрос покрытия периферийных территорий достаточной инфраструктурой. В России, как бы, на самом деле, покрытие высокоскоростным интернетом по стране, оно достаточно высокое. Оно постепенно устаревает, потому что появляются новые технологии для передачи данных, гораздо более быстрые. Но в то же время пока для текущего года у нас достаточно широкое покрытие интернетом по стране, и не важно, что у нас есть вот пробелы в плотности на самом деле. Потому что, опять же, сама по себе плотность здесь, она, когда мы выходим с городского уровня на какой-то межгородской уровень, она, кажется, не влияет. С другой стороны, плотность, она как бы делает экономически неэффективным поддерживать источники высокоскоростной связи внутри периферийных территорий. И здесь как бы кажется, что должна просто прийти какая-то новая экономическая модель, по которой подобные источники связи, они будут поддерживаться. Это может быть как поддержка со стороны государства, если мы хотим, чтобы подобные, ну, чтобы эти территории были заселены, в данный момент, то мы явно должны там поддерживать какую-то высокоскоростную связь. Также это могут быть какие-то, я не знаю, совсем альтернативные формы собственности, когда этот источник связи, он каким-то образом покупается там людьми в складчину, арендуется там и так далее, или сдается в аренду. Когда мы уходим постепенно от этого некой одной бюрократической единицы, как какой-то компании крупной, которая администрирует все эти сети 4G, 3G, 5G и так далее, и делаем это все распределенной структурой, в которой и мы, как горожане, можем участвовать. То есть, например, мы можем, не знаю, купить в складчину какую-нибудь точку доступа в интернет, да, поставить ее где-нибудь в деревне в Подмосковье зачем-то. То есть сейчас просто даже без финансовых усилий это достаточно тяжело для нас будет сделать. Вот, возможно, в будущем какие-то альтернативные формы владения, альтернативные формы инвестиций в связанность, они смогут сделать это гораздо проще.
Лёля, а ты можешь какие-то примеры кейсов, которые в России уже реализованы, которые уже работают и соответствуют вот этому определению умного города? То есть примеры умных городов в России и как эти умные функции сейчас работают?
Не, ну у нас скорее это все какие-то системы умных городов, инструменты умных городов, но умного города как концепции, чтобы вот была такая система, которая связывает множество технологий, в которой можно и управлять, с помощью которой можно и контролировать, и куда еще и жители там встроены, то такого нет. У нас есть Иннополис, который, наверное, максимально приближается из всех российских городов к этому определению. Ну, то есть благодаря тому, что он маленький, благодаря тому, что он строился с нуля, благодаря тому, что они как-то вполне понимают, зачем им это нужно. Там и еще они, ну вот как раз важно, что они все это сделали с нуля, потому что они не отягощены старыми датчиками, как Москва, которые уже там совершенно не взаимосвязаны с другими данными, да, то есть у них сразу же все данные друг с другом пересекаются, у них сразу же там один стандарт данных, и это все в одной системе. У нас в Москве, да, у нас есть какая-то там стратегия умного города, которая бы могла это все связать, но у нас очень много там датчиков, там типа, например, ГЛОНАССа, которые поставлены 15 лет назад, которые очень плохо работают и с которыми вот приходится работать, например, Яндекс, когда он предсказывает путь автобуса. Там датчик, он же отдает данные там каждые 30 секунд, а автобус ты должен показывать постоянно, да, это не очень умно, но вот, да, мы так живем.
Проветримся. Ну, вот зачем это нужно? Это такой, на самом деле, практически невозможный вопрос. То есть вопрос, даже который, на самом деле, мы не можем сами задать. Потому что, да и вы, как пользователи умного города, тоже. Потому что вы можете сейчас себе представить, вот, например, город в карантине, в котором нет интернета, в котором нет средств микромобильности, вроде там аренды самокатов, аренды велосипедов, которые все идет через цифровые сервисы. Можете представить себе город без там систем голосовой связи, без систем электронных жалоб, да, без систем электронного документооборота, то это будет не умный город, и я думаю, что никто из нас не захочет в нем жить на самом деле. Есть как бы другой вопрос, наверное, зачем нужно, например, анализировать умные города и пытаться сделать города умными. Вот на вопрос по поводу, зачем пытаться сделать города умными, я тоже, наверное, не могу ответить, потому что после того, как мы перешли вот к этому некому цифрофизическому состоянию города, то больше неумных городов, как мне кажется, не осталось. Осталось города, которые до сих пор не до конца умные, но в целом, так или иначе, какие-то отдельные элементы умного города, они сейчас присутствуют практически в каждом населенном пункте земного шара, в котором, естественно, есть нормальное покрытие каким-то мобильным интернетом и достаточно большое большой набор, например, смартфонов тех же. А вот зачем анализировать умные города и вообще зачем анализировать города через данные? Ну, это, на самом деле, все очень просто, потому что мы практически ничего не знаем про них, поэтому мы и хотим их анализировать, потому что города постоянно меняются и очень сильно не похожи на те планы, по которым они строились изначально. Потому что город, как и любой живой организм, а он становится автоматически живым, потому что там есть много каких-то причинно-следственных связей между горожанами, самой жесткой структурой города, данными, которые эти горожанами производят, и все это как перемешивается, создает какой-то такой живой питательный суп, да, вот, который постепенно изменяется, разрастается, сужается, там, вымирает частично и так далее. Вот. И, собственно, данные, они позволяют нам все это анализировать и лучше понимать. Ну, из таких совсем, наверное, рынкоориентированных примеров, к кабинетам мы делаем такую штуку, как риск локации, то есть это такой индекс, который показывает, если вы, например, открываете кафе или инвестируете в какую-то недвижимость в каком-то районе, то на основе городских данных мы пытаемся предсказать, насколько это безопасно. Например, можно так делать. Можно гораздо удобнее, как это уже было сделано в Москве, прокладывать, например, транспортные маршруты. Можно анализировать сообщества какие-то, которые смотреть, какие-то, как люди проводят досуг и так далее для развития общественных пространств. То есть, на самом деле, очень много задач, которые так или иначе связаны с традиционным полем урбанистики, просто это поле переходит из такого поля бездоказательного в очень такое вполне себе доказательное, где есть какие-то метрики, цифры и так далее.
Подожди, то есть я правильно тебя услышал, что история с переходом к умным городам — это просто факт появления цифровых сервисов в нашей жизни, дает как бы возможность анализировать город, лучше его понимать и делать его удобнее для жизни. Это не связано с повышением, не знаю, концентрации населения в городах, не связано с повальной урбанизацией, с тем, что без этих самых умных сервисов организовать жизнь в этих городах становится невозможной, и возникает естественная потребность в том, чтобы делать эту среду более эффективной. Давай я так спрошу ребром. Умный город в 21 веке — это необходимость, потому что по-другому быть не может? Или это такая вишенка на торте, способ повысить конкурентоспособность, но это приятная, но не необходимая штука?
Достаточно интересный вопрос. Ну, я на самом деле не урбанист, а инженер, поэтому мне очень сложно будет оперировать вот на этой границе между причинами урбанизации и следствиями урбанизации, да, и оптимизации под урбанизацию. Скорее, наверное, здесь важно понимать следующее, что города изначально притягивали людей и не из-за цифровых технологий. Поэтому, как мне кажется, развитие цифровых технологий, оно действительно ускоряет урбанизацию во многом в данный момент. Но в то же время позволяет нам использовать и внегородские какие-то территории. То есть вполне сейчас реально, вот, например, в условиях текущего кризиса, поехать в какую-нибудь деревню и вполне себе там работать. Вопрос умного города как концепции, он просто достаточно сам по себе устаревший, и действительно есть закрепленный термин, что умный город — это город, в котором есть некий набор цифровых сервисов, и есть, вот, собственно, вот относительно этого индекса мы можем понимать, насколько эти цифровые сервисы развиты и насколько этот город является умным. А это, на самом деле, действительно уже такая вещь из прошлого. То есть, про что мне интересно, например, в исследованиях своих, которые я внутри образовательной практики провожу, думать, это какой будет следующий шаг? То есть, каким образом сами по себе технологии, которые мы используем, они, каким образом они интегрируются внутрь города? То есть, когда само по себе городское пространство и технологическое пространство пересекутся. То есть, сами по себе технологии, они станут распределенными. То есть, сейчас, например, каждый раз, когда вы, к примеру, обращаетесь к какому-то городскому сервису, вы, на самом деле, обращаетесь к какому-то компьютеру, да, который где-то стоит и часто стоит вне городской территории. В будущем, как мне кажется, мы можем прийти к системе, когда сам город является носителем информации и сам город хранит в себе какие-то данные. Город, по моему мнению, действительно будет являться некой такой цифрофизической сущностью, которую уже невозможно разделить, потому что сейчас оно все разделяется. Это вот первый тезис. Второй тезис — это то, что на самом деле цифровые технологии, они позволяют нам использовать периферийные территории. То есть цифровые технологии, они позволяют нам в том числе переходить от городов, являющихся такими центрами, к городам, которые по факту являются распределенными инфраструктурами. То есть, как, например, концепция города-парка в Нидерландах, когда город — это целая страна, да, которая идеально связана, и когда ты перемещаешься по ней, ты не чувствуешь каких-то провалов. И, естественно, во многом, допустим, нидерландская концепция города-парка — это не... как бы там нету никаких цифровых заслуг, которые можно отдельно выделить. Но в то же время, если мы рассмотрим эту концепцию города-парка как такой системы, которая все объединяет, и попробуем представить ее без цифровых технологий, то опыт получится достаточно плачевный. Таким образом, например, если мы хотим создавать сейчас новые территории, которые будут обитаемыми, комфортными, мы должны равномерно развивать в них как урбанизацию, так и технологию. технологическую составляющую. Именно поэтому сейчас как раз появляются концепции неких цифровых поселений. То есть поселений, которые создаются, каких-то микрорайонов, еще чего-то. И они создаются сразу с двумя концепциями. С архитектурной и градостроительной, и также с цифровой. То есть когда архитекторы начинают проектировать подобное поселение, они думают не только о том, как будет выглядеть и как будет запланировано подобное поселение, но и то, какими цифровыми сервисами оно будет обладать, какие дополнительные объекты цифрового комфорта будут присутствовать в данном поселении. И как, например, это поселение будет распоряжаться данными, которые оно производит.
Ой, ну тут еще важно же понимать, что умный город — это процесс, и учитывая то, что это все про технологии, они устаревают каждые пару месяцев. Можно вспомнить про город Сонгда, про город будущего в Корее, который стал городом-призраком, потому что пока они его строили, пока там архитекторы все сделали на датчиках, все эти датчики устарели, и когда все начало уже управляться со смартфона, с QR-кода, то какие-то там магнитные карты там уже стали совершенно не в тему. Так что тут в этом случае нужно еще долго думать.
Не, здесь я согласен, но там просто же главная идея просто в том, что подобные искусственные цифровые системы не возникают. Именно потому, что, как я там до этого сказал, существует некая естественная связность, которая автоматически связывает источники данных, если они начинают работать внутри вот этого рынка обмена. Поэтому, когда мы пытаемся построить что-то центрально, то оно очень редко работает, потому что действительно оно устаревает быстрее, чем это все запускается. Но еще, кстати, интересная история, почему вот, например, такие искусственные умные города, они не выживают, потому что города во многом, они являются же памятью, да, то есть какими-то вещами, которые, собственно, хранят память не только в цифровом виде, но и в виде каких-то артефактов внутри, то есть памятники, еще что-то, какие-то стены, царапины. И здесь вот важно понимать, что, собственно, когда мы говорим вообще про город как таковой, неважно, умный он или нет, это действительно там должен быть какой-то объект памяти всегда, и именно поэтому вот эти искусственные цифровые города, они никогда не выживали, по крайней мере, ну, мне неизвестны такие примеры.
Это просто такая ступень эволюции, мы к этому просто приходим, потому что города развиваются, да, они развивались там очень длительное время, были разные системы, которые связывали разрозненные участки, да, то есть там система общественного транспорта связала город и пригороды, или даже трамвай связал район Новослободск и район Тверской. Мы просто к этому идем. Было очень-очень много разных датчиков, и они просто теперь эти датчики можно связать в систему и как-то использовать не только для того, чтобы с какими целями они создавались. Это просто будет, ну, просто наступит везде. Не может такого быть, чтобы это в какой-то момент люди не взяли и не создали систему, в которую интегрированы все датчики в городе, да? Мы сейчас живем в таких достаточно разрозненных данных, ну, точнее, датчиках, но это все постепенно связывается в систему. То есть там, не знаю, светофоры оцифровываются, их светофорные фазы тоже оцифровываются. И для того, чтобы у нас наконец-то там светофоры связали с транспортным потоком, у нас вот буквально пара шагов. Это просто наступит для удобства.
Умный город в 21 веке — это, безусловно, необходимость. Но это та необходимость, которая уже как горячая вода, отопление или плюс-минус работающая система здравоохранения поглотила большую часть цивилизованного мира. Именно поэтому как бы он на самом деле сейчас, как будущее умных городов, именно в таком классическом понимании, когда у нас есть некий цифровой комфорт, то есть там умные такси, я не знаю, банковские сервисы удобные, всякие различные системы хранения данных, анализ и так далее, будущее всей этой системы, оно на самом деле за выходом из мегаполиса, то есть за теми остальными территориями, которые так или иначе не были активно затронуты цифровизацией.
Короче, пока наш разговор про умный город мне напоминает разговор про квантовую механику, то есть особенно если два квантовых физика будут его вести, потому что люди, которые занимаются квантовой физикой, для них какие-то абстракции понятны и очевидны, но когда человек, который ничего не знает про квантовую механику, слушает двух физиков-теоретиков, он обычно немного выпадает, потому что ему кажется, что они говорят о каких-то совершенно непонятных и не имеющих к его жизни никакого отношения вещах, хотя он это слушает, не знаю, там, с мобильного телефона, который весь работает исключительно потому, что в нем есть микроэлектроника, которую мы смогли строить, потому что знаем квантовую механику. Вот я почему спрашиваю про примеры? Потому что для вас, возможно, какие-то конкретные use cases того, как в городе реализована та или иная умная функция, понятно и очевидно, потому что вы, не знаю, каждый день про это говорите. Но для человека, который ничего про эту тему не знает, пока все это кажется очень классной теорией, но а на практике, как это на практике реализовано? Давайте больше примеров. Вот, Вадим, ты говоришь, что по твоему опыту, по мере того, как количество цифровых сервисов увеличивается, происходит какая-то интеграция и переход от количества в качество. Ты можешь пример города привести, где это происходило и как это происходило?
Да, наверное, действительно надо больше примеров. Зачем нам вообще нужны данные в городе, я так понимаю, да, про это рассказать. Самый, наверное, первый пример, который приходит в голову, сети общественного транспорта, то есть вы, не зная о том, сколько у вас маршрутов, по каким маршрутам они ходят, какие, где у вас происходят задержки, где у вас происходят задержки из-за аварий, какого типа эти аварии, сколько людей пользуются разными сегментами маршрута, вы не можете сделать нормальную работающую сеть, которая, когда у вас там каждые 5 минут приходит автобус магистральный, да, и вот пример — это сеть общественного транспорта «Магистраль», когда вот ребята попытались собрать много-много данных и принять на основе них решения, то есть они выделили главные маршруты в городе, спрямили эти маршруты, и в целом, например, там сейчас они проектируют ночные маршруты на данных тоже, то есть смотрят, например, куда точки вызова такси, где точки посадки, да, и они понимают, что таким образом у людей есть потребность в ночных маршрутах больше, чем еще где бы то ни было. То есть мы сейчас не живем в идеальном мире, у нас всегда ограничение ресурсов. Для того, чтобы оптимально проложить эти маршруты, закинуть там больше автобусов, например, на один маршрут, а на другой меньше, нужны данные обязательно. Или вот, ну, пример с огромной программой «Моя улица». Все улицы, которые были по этой программе, там, ну, начиная там с 17-го года точно, они все на данных, на транспортных пешеходных токах, исторические тоже исследования велись. То есть «Моя улица», она тоже вся была на данных, и не было бы таких удобных улиц, то есть не было бы пешеходных улиц, если бы не исследовали значение этой улицы внутри города, да, то есть встанет город или не встанет, да, и самое главное то, что по итогам всей программы мы понимаем эффекты от нее, да, то, что не встала, да, стала безопаснее, стало симпатичнее, стало более экономически выгодно там иметь такие улицы. Такие примеры.
Конечно, то есть, ну, можем посмотреть на Москву. Изначально, когда здесь появлялись какие-нибудь госуслуги, это был очень одинокий сервис, который практически никак не был ни с чем интегрирован, но и не было такой концепции сделать какой-то, не знаю, единый сервис, который будет объединять все банки, почты и так далее. Но сейчас, на самом деле, если вы посмотрите, то госуслуги постепенно, во-первых, интегрируются с остальными там около государственными сервисами, но также постепенно проникают в почту. То есть в почте у нас там есть теперь регистрация через госуслуги, и мы можем, например, там отслеживать какую-то корреспонденцию, по-моему, налоговую или что-то еще. Собственно, она будет приходить в госуслуги тебе, а не в почту. Также, например, в том же Тинькофф банке появилась возможность принимать счета оплаты за жилищно-коммунальные услуги прямо в приложении, при том, что Тинькофф просто подключается к порталу МОС.ру. И когда, собственно, именно эти два сервиса появлялись, то есть появлялся Тинькофф, появлялся МОС.ру, никакой задачи по созданию единого там банка, который бы был одновременно системой хранения документов и прочим, не было. Просто в итоге все сервисы связались через какие-то интерфейсы, да, программные интерфейсы. И эту подобную же структуру мы наблюдаем, в принципе, и в интернет-стартапах. То есть во многом в интернет-стартапах сейчас популярная была одно время метрика выживаемости стартапа. Это если ты запускаешь какой-то сервисный стартап, ну, например, ты помогаешь людям разгребать почту или там писать бизнес-сообщение, ну что-то такое, как, например, интерком там, помогаешь людям общаться с клиентами, то главная метрика твоей выживаемости и стабильности — это какому количеству цифровых сервисов еще ты можешь подключиться. Именно поэтому, если вы посмотрите, как работают различные системы как раз управления клиентами, там, заказами и прочим, то самые дорогие системы на рынке, они заинтегрированы с максимальным количеством цифровых сервисов. Но изначально они как бы создаются отдельно, а потом уже друг с другом интегрируются. Если мы, например, говорим про цифровые слои города, то есть, ну, например, например, там про данные о том, где люди бывают, сколько они денег тратят и так далее, то, опять же, связанность между этими слоями, она наступает естественным образом, если эти слои открыты. То есть, например, если у нас есть тот же OpenStreetMap, то есть открытая карта, которой могут пользоваться все горожане, и главное скачивать эту карту и работать с ней через алгоритмы, то естественным образом появляются какие-то более сложные проекты, которые используют эту карту, также добавляют к этой карте какие-то дополнительные знания из других источников данных. То есть у нас больше нет концепции единой базы данных, которая объединяет все. Скорее, у нас есть концепция маленьких таких табличек, да, которые можно скачать с разных сайтов или маленьких баз данных, и которые за счет того, что у них более-менее похожая структура, то есть, например, там есть широта, долгота, да, и какое-то, не знаю, название, то вы можете их постепенно за счет этих вот общих черт соединять в какие-то большие структуры. И оно возникает естественным образом. Но если вы попробуете создать некую огромную, сложную базу данных, которая включит в себя все, то, к сожалению, вас настигнет фиаско, потому что подобная база просто инженерно практически невозможна именно из-за глубины своей сложности. Но также и поддержка и обновление подобной структуры централизованно будет очень проблематичным.
А если, собственно, про данные поговорить, вот мы собираем данные, мы собираем их много, Вадим привел несколько примеров, это данные мобильных операторов, это данные платежных операторов. Ну и тут, естественно, возникает вопрос про большого брата, что с этим будет происходить, что вы об этом думаете, ну потому что есть, с одной стороны, Китай, который максимально выбирает политику открытости данных и идет в сторону вот этого самого своего пресловутого социального рейтинга. С другой стороны, есть Европа, в которой вроде как городов много, города пытаются быть умными, но при этом там есть GDPR. Есть вот сейчас примеры того же самого Сингапура, который вы называли, или Гонконга, которые сейчас на фоне эпидемии с коронавирусом стали выкладывать очень много информации о том, как взаимодействовали люди, у которых диагностирован коронавирус, с другими людьми. И там прям можно выйти на сайт Министерства здравоохранения Гонконга или Сингапура и офигеть от того, как много уже сейчас государство знает о взаимодействиях отдельных людей. Что вы об этом думаете? Какая модель вам кажется более правильной? Европейская или китайская? Или, может, есть какая-то третья? В общем, что вы думаете о том, как будет меняться ситуация с прозрачностью данных в будущем?
Это тоже такой популярный вопрос. Важно, наверное, сразу отметить, что китайская модель, она не является открытой, потому что китайские данные открыты только для государства. То есть модель, которая не формирует устойчивую экосистему данных, которой данные контролируют только один объект, а именно государство. В европейской же модели там все немножко по-другому. Если мы касаемся GDPR, то GDPR в коем случае не ограничивает обмен данными или какое-то их использование внутри Евросоюза. Он ограничивает переиспользование европейских данных вне Евросоюза. То есть, по факту, GDPR декларирует данные гражданина Евросоюза собственностью Евросоюза и защищает эту собственность, и защищает интересы гражданина относительно своей собственности. По поводу большого брата, к сожалению, все уже произошло, опять же. То есть, пока мы были заняты дискуссией относительно приватности, огромное количество компаний, например, открыло рынок так называемых данных мобильных приложений. То есть, я вот недавно делал аналитику по так называемым мобильным SDK, то есть это такие наборы небольшого кода, которые разработчики мобильных приложений могут интегрировать в свои приложения для монетизации. И когда вот вы скачиваете какую-нибудь бесплатную игру с Android, или, например, даже с iPhone, возможно, я не знаю, какие там гайдлайны у них, то внутри этой игры может быть встроено такое микроприложение, которое собирает о вас какие-то данные и потом продает их компании. То есть, по факту, разработчик получает деньги за то, что он собирает данные пользователя своего приложения и отдает эти данные на открытый информационный рынок, где кто-то эти данные покупает. Это, на самом деле, не так плохо, потому что эти данные анонимизированы, и через них можно узнавать достаточно широкую географию мобильности населения. То есть можно не просто анализировать какой-то город, можно анализировать весь земной шар, если к какому-то из вот этих скупщиков данных подключено приложение, которое оперирует по всему миру. Это достаточно интересно. Плохо в этом, что вы не являетесь участником подобного процесса, то есть вы просто за какое-то свое развлечение в скрытой форме достаточно торгуете своими данными за бесплатно. Поэтому, наверное, сам по себе рынок подобный, он не закроется. Он очень сильно пострадал из-за GDPR. Действительно, Европа практически выбыла из подобного рынка данных мобильных приложений. Но в то же время, мне кажется, что будущее за этим рынком именно за счет прозрачного включения людей в процесс монетизации информации. Параллельно, естественно, если мы говорим про какие-то негативные сценарии, которые могут произойти с подобным рынком, то если заметите, например, сейчас на Android 10 есть довольно удобная функция, которая показывает вам, если какие-то приложения отслеживают ваши данные без включенного приложения. То есть раньше это было довольно забавно. Я на самом деле сам не знал, что когда ты даешь права на доступ к какому-то приложению, то я думал, что оно может использовать мою геолокацию только когда оно включено. Но на самом деле, как оказалось, огромное количество приложений используют вашу геолокацию в фоновом режиме, тем самым отслеживая ваше перемещение не только когда, условно говоря, вы включили приложение банка, а в любой другой момент, когда, в принципе, это приложение установлено на вашем телефоне. И еще, если говорить вот про открытые и закрытые данные, важный момент, на самом деле, является в том, у какого из объектов внутри государства есть монополия на реакцию. То есть это такой важный вопрос, потому что, когда мы говорим про какие-то утечки персональных данных, то в обществе, в котором монополия на реакцию более-менее распределена, они не так страшны, чем в обществе, когда монополия на реакцию сконцентрирована в одной какой-то структуре. Именно поэтому, на самом деле, внутри тех же авторитарных сообществ утечки данных принимаются гораздо, как мне кажется, чувствительнее, потому что сама по себе реакция, она монополизирована. То есть, если ваши данные утекли, в целом непонятно, что вы можете сделать, но при этом вполне понятно, что могут сделать вам.
Про то, как люди торгуют своими данными за бесплатно, как ты выразился, у игроков в покер есть такая шутка, что если вы 40 минут сидите за столом и до сих пор не поняли, кто лох, то лох, скорее всего, вы. И мне кажется, очень важно, что люди стали обращать внимание на то, как их данные используются, и прикольно, что компании, конкурируя между собой, стали использовать эту историю как некоторый предмет конкурентного преимущества, но в частности у Apple в приложениях всегда есть опция разрешать использовать данные во время использования приложения, как одна из трех альтернатив.
Да, это важно про защиту данных, про защиту персональных данных, когда у государства оказывается очень много таких чувствительных данных, то есть это, например, когда у нас начала оцифровываться медицина, ты можешь сейчас залезть к себе в кабинет и посмотреть все свои походы к врачу, и если вдруг эти данные станут доступны, то это очень неприятно, да, то есть узнать о том, что вот как бы все узнали о том, у каких врачей и сколько раз ты там бывал, и не дай бог еще узнают, что с чем ты там пришел, это просто неприятно, и вот у нас в этом случае пока еще, мне кажется, не умеют все-таки, особенно государство, то есть оно начало собирать эти данные, но пока еще не научилось защищать эти данные, а это должно идти как сиамские близнецы. Это человек, который работает над инфраструктурой данных в городе, человек, который с ним же защищает эти данные. И сейчас у нас CDPO, такой Data Protection Officer, это айтишник. И этот же айтишник у вас может майнить на серваке, который вообще не должен быть включен к интернету, биткоины, и никто об этом вообще не узнает, да, пока там не придет служба безопасности, потому что их взломали и тоже начали майнить. И у нас это огромная проблема, и об этом надо постоянно напоминать, говорить, и чиновникам нужно рассказывать и про этику данных, да, и про защиту данных.
По поводу майнинга я вспомнил историю, я без персоналии, я расскажу историю. В общем, декан одного факультета недавно мне рассказал прекраснейшую совершенно детективную историю про то, как в какой-то момент он задумался, как так получается, что у него есть сисадмин, который ездит на машине, которая дороже, чем машина любого другого сотрудника университета. Задумался он об этом, стал смотреть счета на электроэнергию и, в общем, суд да дело, выяснил, что молодой человек вовремя подсуетился, получил какой-то грант, поставил сервер в подвал, про сервер все забыли, а молодой человек за счет электричества университета майнил биткоины и неплохо себя чувствовал какое-то время, благо подсуетился как раз в момент, когда биткоин был очень дорогой и успел, видимо, вовремя выйти в кэш. Вот такая забавная история. Не имеет отношения к умным городам, но имеет отношение к умным людям в умных городах.
Политика по отношению к данным, она просто повторяет политику, которая сейчас в обществе. В Европе, да, это защита персональных данных, это GDPR, который не позволяет сделать очень много всего корпорациям, аналитикам данных, и в том числе городским исследователям и проектировщикам. Китайская модель контроля всего, которая вообще не очень-то и работает, потому что это все китайское в результате. У нас, конечно, будет какой-то свой путь, и я не знаю, какой этот путь, да, то есть вот мы используем там данные с камер определенным образом, да, то есть мы проектируем город, мы понимаем, где у нас там нужно сделать тротуар пошире, где нужно сделать пешеходную зону, знаем, где собираются люди, и делаем им это удобно. И да, это технология камеры, и камеру можно использовать совершенно по-разному, да, то есть можно поставить камеру фото-видеофиксации, она будет вам штрафы приносить, то есть технология, которая вообще сама себя окупает, да. Можно теми же камерами считывать лица людей и на этом строить их маршрут продукта, да, то есть ID получать пользователя, это просто один из там источников данных о передвижениях людей. А можно там таким образом искать преступников, ну, таких преступников, которые существующий режим считает преступниками, да? Да, это одна технология, и как она используется, зависит только от государства, да, то есть мы не можем пробить какую-то технологию в городе, которая невыгодна этому правительству. И у нас там, я не знаю, какой у нас будет путь. Мы сейчас наблюдаем такую интересную ситуацию, что есть несколько источников данных про коронавирус в России, и только Яндекс опубликовал карту коронавируса, где у нас регионом можно посмотреть в России. Все остальные источники, они дают только данные по России, то с задержкой. То есть, и вот это вот такой очень интересный кейс, как раз обнажающий то, как вообще, что у нас происходит с данными городскими, не городскими, это уже не городские данные, в России. То есть, во-первых, мы не присоединились вот данными о заболевших каким-либо вот сборщикам данных о коронавирусе. И, то есть, они, когда используют данные российские, они берут это из каких-то СМИ, да, то есть, что у нас там Джон Хопкинс Юниверсити это делает, такую основную карту. И получается то, что у нас там сейчас Роспотребнадзор и Минздрав вроде как собирают такие данные. Но вот Роспотребнадзор, когда заходишь к ним на страничку, все данные, которые он предоставляет, это просто текстом новость. И сейчас вот на карте Яндекса видно по регионам, да, то есть получается сами индексоиды, они собрали эту карту из новостей, потому что официального нормального источника его нет, да, то есть они как-то это сейчас согласовывают с Роспотребнадзором, но это все какой-то костыль, и этот костыль, он работает до того момента, пока у нас не будет такой же ситуации, как в Китае или в Италии, когда счет пойдет на тысячи зараженных по всем регионам, то есть и без таблички, и это уже будут большие данные, к сожалению, мы не обойдемся, но культура Роспотребнадзора, Минздрава, она такова, что они не умеют так делать, и они вот как-то вот, они даже не собирали эти данные, и их заставили собрать эти данные только потому, что общество требует, общество хочет знать. Да, и это также демонстрирует то, что бизнес делает социально значимый проект. В России это вот так принято, почему-то часто это делает не государство, а вот делает бизнес. И Яндекс.Карта, опубликовав карту коронавируса, сейчас стали официальным источником. И, ну, то есть это смешно, то есть люди сами по своей инициативе сделали такую карту, мучаются с этими данными, а государство им даже не идет навстречу, чтобы нормально разметить эти данные.
Нет, ну, справедливости ради, надо сказать, что самый первый, по-моему, источник с этой интерактивной картой по странам о распространении эпидемии сделали ребята из университета Джона Хопкинса. Я, честно говоря, не знаю, является ли университет Джона Хопкинса государственным или частным, но это совершенно точно была не инициатива какого-то государства, а инициатива отдельных исследователей. Так что это, наверное, все-таки не только в России происходит. Это много где какая-то личная инициатива отдельных любителей, фанатов анализа данных и разработки.
Про коронавирус сейчас довольно много открытой информации, именно поэтому то, что кто-то делает сейчас проекты вне государственные, это как раз неудивительно. И еще в коронавирусе, кстати, что удивительно сейчас, как много людей, благодаря вот именно открытым данным и какому-то общему интересу к этой проблеме, начали работать с этими данными, то есть строить какие-то графики, прогнозы, что-то еще. Здесь еще очень интересно, что инструмент визуализации и анализа данных, он сейчас внутри вот этой эпидемии стал таким главенствующим, наверное, и это культурно очень интересно, потому что раньше нам казалось всегда, что данные — это такая какая-то параллельная история, а сейчас мы видим, что данные, они действительно являются тем, на чем мы можем строить целую стратегию поведения государства, стратегию поведения людей внутри государства и так далее. Естественно, раньше это тоже происходило, но просто это никогда не было настолько, как мне кажется, открытым и настолько массовым.
Проветримся. Слушайте, а давайте вообще про будущее немного поговорим. Вот как умная среда должна выглядеть, что это такое, как это все в принципе должно работать, потому что даже умный дом еще не до конца понятно, какие модели там жизнеспособны, какие нет. Вот Лёля, ты сказала, что умный город — это продолжение умного дома. Как вам кажется, как выглядит вот эта умная среда будущего? Какие у нее есть ключевые свойства, параметры, особенности? Давайте немного позанимаемся научной фантастикой.
Ну вот умная среда, в ней нет нету ни слова про технологии. И вот в стратегиях умных городов, в стратегиях Smart Nation, в стратегиях данных городов нет ни слова про данные и технологии. Цели — это доступный, это безопасный город, это комфортный для всех, красивый и привлекательный для его жителей, да, то есть чтобы городская инфраструктура там была привлекательной, да, ну, то есть, например, сеть общественного транспорта та же самая, чтобы в нее хотелось зайти, чтобы хотелось ей пользоваться. И в этом случае технологии, это вот они имеют такое косвенное влияние на жизнь. И умный город будущего — это город, в котором безопасно находиться, в котором удобно находиться.
Мне кажется, что не будет особо концепции умного города, умного дома. Это все станет некой общей средой. Эта среда, она будет чем-то, в чем мы находимся. То есть мы будем находиться внутри каких-то мыслящих объектов, да, будем передавать данные этим мыслящим объектам. Сети для передачи данных, они будут у нас везде, это будет единая сеть. То есть не будет таких проблем, как сейчас, когда нужно переключаться от одной Wi-Fi точки, к примеру, к другой Wi-Fi точке. Или есть какие-то провалы в 3G покрытии, 4G покрытии и так далее. Мы постоянно меняемся, прыгаем между этими вышками и так далее. Это вот такое самое понятное, что произойдет. Второе, это, конечно, то, что сами материалы становятся умными. То есть среда, она становится сама по себе интерактивной, она становится интерфейсом. Опять же, вот просите от нас пример всегда, и пример здесь очень простой. У Google есть проект, которым занимается Иван Пурев, наш экс-соотечественник. Это называется проект Jacquard. И Jacquard — это проект по интерактивным тканям. Когда наша одежда, наши, не знаю, джинсы, вот они с Леви сделали проект, куртки, они становятся интерфейсами, и они позволяют нам что-то контролировать. И вы можете представить, как дальше подобные проекты, они станут всеобъемлющими, и больше не будет какого-то понятия прям цифрового интерфейса, а все перейдет во что-то цифроаналоговое. Это вот такой, мне кажется, самый понятный пример из того, что происходит. Еще они запустили недавно прикольный проект с Adidas, где пытались сделать умные кроссовки, но именно которые тречат все, что вы делаете в этих кроссовках. То есть, как вы играете в футбол, сколько вы бьете ударов по мячу и так далее. Но вот мне, в отличие от Jacquard, который кажется таким размытым проектом и облачным, вот этот вот проект с Adidas мне так нравится, хотя это та же лаборатория, потому что это очень похоже, как мне кажется, на фитнес-трекеры. А фитнес-трекеры все-таки, главная их проблема, что это очень изолированное устройство, и что они делают вот то, что Лёля постоянно называет цифровым двойником, но проблема этого цифрового двойника в том, что он, во-первых, не точный, а во-вторых, это и не двойник вовсе, а какой-то срез. Когда мы говорим про будущее умных городов, важно понимать, что само по себе пространство, да, в котором мы находимся, тут жесткая среда, которую мы часто игнорируем, особенно вот в этой дискуссии, которую я решил повести очень технологически, потому что как бы дополняю Лёлю, которая как раз больше занимается такими городскими вещами, что эти технологии, они так или иначе будут влиять на город, то есть на его образ, на то, как он выглядит, на то, как мы в нем живем. Так, например, наличие каких-то беспилотных автомобилей или еще чего-то такого, оно постепенно будет требовать от нас другой улично-дорожной сети. И это довольно интересно, потому что мы можем, например, раньше интегрировать беспилотные автомобили, принеся в жертву какие-то вещи, которые нам привычно. То есть, например, бессветофорный пешеходный переход. То есть, если мы от них откажемся, беспилотные автомобили будут вести легче. И, ну, по факту, это будет такой, конечно, беспилотный трамвай больше уже. И здесь вот это довольно интересный конфликт между тем, как мы хотим жить в среде, да, и между тем, какие технологии мы хотим видеть в этой среде. И этот вот конфликт, который, как мне кажется, и определяет во многом то, каким будет выглядеть наше будущее.
Еще я мечтаю о таком городе, который бы сам давал рекомендации, как его развивать, сам бы понимал, что ему не хватает. То есть я понимаю, насколько это будет сложно, но часть из этого вполне можно убрать рутинный процесс с архитекторов-планировщиков городов и отдать это на попечение машине. То есть, например, про геометрию улиц вполне можно там уже сейчас отдать, проектировать искусственному интеллекту, и это будет гораздо лучше, чем этим будет заниматься конкретный транспортный планировщик. Потому что, ну, машина лучше получается на основе данных понять, что тут вообще происходит. Но да, проблема в том, что пока не оцифрованы действия, не оцифрованы принятия решений архитектора, вот почему он там тут ставит, не знаю, переход, почему он делает такой радиус. Но в будущем, когда вот все будет оцифровано, когда будет искусственный интеллект прикручен к автокаду, мы сможем сможем видеть такой вполне себе генеративную архитектуру улиц. Не архитектуру, а объемную архитектуру, которая уже сейчас вполне генеративная, вот именно про улицы. Это такой, мне кажется, шаг в ближайшее время, в принципе, может произойти. То есть сейчас уже есть алгоритмизированные машины для проектирования, там, и в том числе общественного транспорта, типа ремикса. Но вот мы еще не перешли к совсем проектированию самого себя, города.
А вот интересно, под конец дискуссии, в которой мы очень много говорили слово «данные», стали звучать такие слова, как «красиво», «удобно», «уютно». То есть какие-то фундаментально субъективные штуки. Как вот с этим быть? То есть ведь иногда определенный темп или уровень агрессии жителями города воспринимается как его фишка. Ну то есть я знаю людей из Берлина, которые прям гордятся тем, что в Берлине живут жесткие люди, которые не улыбаются, условно говоря, да? И там есть какой-нибудь пример Сан-Франциско, который всячески пытается продавать идею, что здесь живут улыбчивые, расслабленные люди. Как вообще технологии взаимодействуют с ощущением горожан о том, какой у них город?
Ну, есть что-то объективное, да, то есть, например, смерть на дороге — это вполне себе объективная ситуация. Вряд ли кто-то в Сан-Франциско гордится тем, что у них там умерло, кстати, очень мало там людей было, вот, особенно по сравнению с Москвой, в которой там по 500 человек в год точно умирают в ДТП. И такие данные, они не про ощущения, да, это прям объективная реальность конкретно, да, и сделать город безопасный в плане нулевой смертности от дорожно-транспортных происшествий — это вполне себе задача, и задача на данных. Также про доступность. То есть никто не может гордиться недоступным городом для маломобильных. Все хотят, чтобы были какие-то съездики. Про ощущения, например, эстетику, тоже сложно сказать, что это субъективно. Это то, чему люди, в принципе, то, что видят, то, что это, в принципе, такие общие места, достаточно просто. Мне не кажется, что прямо вы можете, вот как, или там мы, как люди, работающие с данными, как урбанисты, что мы можем изменить ощущения в городе, то, что мы же не боги, да, это все складывается из множества частей, из экономики города, из его культуры, из его глубины. Вот Вадим говорил про память места, про то, что вообще, что такое место. Место, есть места, это там, где что-то связано с этой территорией, да, то есть как, какой-либо нарратив, он может быть там чуть глубже, может быть чуть меньше. А есть не места, это такие аэропорты, стерильные пространства, то, с чем не связано практически ничего. Это просто функциональное какое-то пространство. И вот город, он вот гораздо сложнее, чем просто эти датчики, технологии, ощущения. И мы в этом плане какая-то просто маленькая частичка этого всего.
Я вспомнил, кстати, может быть, это городская легенда, поправь меня, если я не прав, но я слышал историю про то, что Тимирязевка — это парк, который в некотором смысле проектировал сам себя. Что когда его разбили, сначала дали людям протоптать тропинки, а потом наиболее протоптанные тропинки уже как бы окультурили и привели как бы желание людей в соответствии с официальной структурой парка. Я прав?
Ой, я слышала, что Тимирязевку только собираются реконструировать, но там же есть лесная такая зона, то да, там, я думаю, так и было сделано. Есть регулярная, которая, конечно же, так не была сделана, потому что она очень... Ну, там просто все очень прямо, какие-то круги. Вот, но в целом это не ноу-хау. Это вполне себе еще в советских учебниках по проектированию было рекомендовано использовать людей, как чтобы они там протаптывали тропинки, только потом что-то делать. Это как бы такое не новая история. Просто сейчас мы это можем сделать, анализируя GPS Яндекса, да, там не выходя на местность даже. Мы, в принципе, это все видим даже не выходя, и вот это вот частое кабинетное проектирование, оно сейчас стало более качественным.
Ну, собственно, я эту городскую легенду как раз и слышал про советское время и непосредственно про Тимирязева, про то, что это вроде как его идея была.
На самом деле технологии, они напрямую взаимодействуют с нашим восприятием города, потому что они формируют наше восприятие о комфортном и безопасном городе прежде всего. То есть, если какие-то технологии отключаются, то среда становится становится для нас некомфортной. То есть, на самом деле, с появлением каких-то систем, позволяющих нам понимать, во сколько приедет общественный транспорт там, в виде автобуса, мы стали чаще пользоваться автобусом. Или там, благодаря Яндекс.Навигатору, мы можем чаще садиться на машину, потому что он показывает нам, как теоретически объехать пробку. То есть, в целом, город, который вы видите с технологиями, и город, который вы видите без технологий, это два совершенно разных города. И именно поэтому, мне кажется, город, которым мы гордимся, или город, который мы любим, это всегда такая слепленная сущность между видимым городом, который для нас привычен, привычен нашему глазу, и невидимым цифровым городом, который его окружает.
Мне кажется, еще много чего есть обсудить, и мне прям хочется продолжать задавать вопросы, но я думаю, что пора закругляться. Мы сегодня начали говорить про умные города, я думаю, что нужно продолжить обязательно. И говорили с Лёлей Жвирблес. Спасибо, Лёля.
Спасибо за приглашение. Пока.
И с Вадимом Смахтиным. Спасибо большое, Вадим.
Да, большое спасибо за приглашение. Пока.
Проветримся. Ну что, будем надеяться, что благодаря Вадиму, Лёле и их коллегам-урбанистам наши города и дальше будут становиться все более технологичными, удобными, красивыми, ну а главное, все более-более умными. Если вы нас дослушали до вот этого момента, то, во-первых, возможно, вам стоит сходить на patreon.com/прогулка и стать нашим патроном. Потому что этот сезон у нас сезон патронов. Если к концу сезона вас будет 300 или больше, то мы и дальше будем выходить без рекламы. Во-вторых, держитесь там, в самоизоляции, на карантине, ведите себя аккуратно, берегите себя и близких, но временами не забывайте проветриваться, выходить на свежий воздух, сохраняя при этом безопасную санитарную дистанцию в 4 метра от других горожан. Мойте руки почаще, пейте чай и, в общем, сохраняйте хорошее настроение. Через неделю мы снова появимся здесь и обсудим что-нибудь интересное, научное, технологичное, чтобы поддержать допаминчиком вашу иммунную систему. А музыка этого выпуска – «Базилиск» с песней «When». Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
Тогда никто уж больше